Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
Как преодолеть различные виды страха?
Хотел бы предложить вам урок из нашей библейской школы, напомнить его, немножко его изменил, но, в общем-то, основная часть осталась неизменной. Урок, который называется «Как преодолевать различные виды страха». Почему я хочу вам предложить этот урок? Потому что я общался с возлюбленными братьями и сестрами во Христе, последние месяцы, и встречал некоторых достаточно растерянных, таких испуганных, находящихся в определенных переживаниях. И поэтому, чтобы помочь вам, проявить к вам любовь и поддержать вас в ваших переживаниях, я хотел бы сегодня поднять этот вопрос. Слово Божие призывает каждого христианина, каждого из нас жить полноценной жизнью. Слово Божие призывает нас радоваться в Господе, радоваться своему спасению, радоваться освящению, радоваться будущему прославлению в небесах. Слово Божие призывает нас радоваться служению, радоваться церкви, радоваться общению в церкви. Слово Божие призывает нас радоваться дарам общей благодати, благодаря Господа за пищу, за семью, за возможность работать, за возможность отдыхать, совершать покупки и так дальше. В общем, христианин по Божьему замыслу – это человек радостный в Боге, благодарный, с таким радостным сердцем, с миром в сердце, с покоем. Он знает, кто он, откуда и куда он идет. Однако всего этого мы не сможем исполнить, если будем жить под контролем различных страхов, которые парализуют волю, которые мешают жертвенно служить ближним, которые мешают радостно и счастливо служить Богу и быть счастливыми в Боге, которые мешают поклоняться Ему и размышлять над Его Словом. Неоднократно мне приходилось встречать людей, у которых есть все для плодотворной христианской жизни, есть все для плодотворной христианской жизни и даже более того. У них есть гораздо больше для плодотворной христианской жизни, чем, скажем, у верующих прежних поколений. Столько христианской литературы прекрасной, есть аудио, видеозаписи проповедей. Ведь раньше, несколько десятков лет назад, для того, чтобы услышать проповедь, человек должен был только прийти в собрание. Сегодня мы можем слышать их каждый день. Сегодня мы достаточно все насыщены, наши тела, наша плоть, и проблема современного общества – это похудение, да, как вы знаете. Если послевоенные годы была противоположная проблема, то сейчас именно такого характера. Обилие пищи, обилие одежды. В общем, Бог благословляет нас сегодня очень сильно и духовно, и физически. Мы обильно благословенны во Христе. У нас есть все для плодотворной, счастливой, радостной жизни. Однако, вместо того, чтобы жить счастливо и радостно, многие верующие сегодня влачат жалкое существование на грани депрессии из-за того, что постоянно чего-то страшатся, из-за того, что постоянно боятся то одного, то другого. Проявления страхов, конечно, мы понимаем, могут быть самые разные. Одни постоянно боятся любых событий будущего. Они мысленно обыгрывают все возможные ситуации и останавливаются на наихудшем развитии событий. Живут в страхе, страх их парализует. Они не могут ни радостно жить, ни служить Господу, ни ближним. Они просто скованы страхом. Они ни Слова Божие не могут познавать радостно. Они ни в церкви служить не могут. В общем, они блокированы страхом. Многие люди просто боятся того, что их ждет впереди. Боятся заболеть, например, онкологическим заболеванием, и все время живут в страхе перед этим. Боятся, что заболеет кто-то из числа их близких, родственников, знакомых. Некоторые боятся старости. Один из самых больших и распространенных страхов среди мужчин – «А вдруг я потеряю работу?» Или вообще больше не смогу материально обеспечивать свою семью. Это страх, который давлеет над братьями. Кто-то боится, что никогда не женится или не выйдет замуж. Это тоже может быть определенный вид страхов. Кто-то боится, что плохие отношения в его семье никогда не улучшатся. А кто-то боится, что хорошие отношения в его семье могут ухудшиться. Боятся за детей, боятся за внуков. Боятся за правнуков и даже за праправнуков, которых еще нет. Боятся наговоров в кругах религиозного и нерелигиозного мира. Ой, а вдруг обо мне скажут что-то? Боятся общественного порицания, боятся осуждения большинством. Конечно, перечислять все проявления страхов мы сейчас не будем, но я думаю, что основная идея понятна, основные мы назвали и понимаем, что страхи у людей могут быть самыми разными. Главный вопрос сегодняшнего урока такой. Как помочь тем, кто испытывает страхи? По сути, это как помочь всем нам, потому что многие из нас имеют различные виды страхов в большей или меньшей степени. И эти страхи, они вполне способны тормозить наше духовное развитие. Наше освящение, они мешают вам строить правильные отношения в браке, в семье, они мешают вам строить правильные отношения с церковью, с Богом. Поэтому по Божьему замыслу мы должны учиться преодолевать многие виды страхов. Как это делать? Как помочь тем, кто испытывает страхи? Ответ на этот вопрос будет состоять из трех этапов. Мы рассмотрим три этапа. Первый очень долго мы будем рассматривать, ну, может быть, 20-30 минут. Второй немножко, и третий еще какое-то время. Итак, первый этап для преодоления страхов. Необходимо определить, является ваш страх греховным или нет. То есть, если вы хотите преодолеть страхи, которые давлеют в вашей жизни, первое, с чего нужно начать, необходимо разобраться, ваш страх греховный, он негативный или он позитивный, он не греховный, он угодный Богу. И здесь важно понимать, чем греховный страх отличается от негреховного. И данное понимание имеет решающее значение в вопросе, о котором мы говорим, поэтому мы так подробно на нем остановимся. Греховный страх – это страх, который мешает спасению и освящению человеку. Греховный страх мешает человеку приближаться к Богу. Он выходит из-под нашего контроля, он парализует действия, он препятствует служению Господу, он лишает нас состояния мира и радости, он сосредотачивает на будущем и мешает решению текущих проблем. Многие виды греховного страха, возлюбленные, кстати, это очень интересно, являются просто глупостью, очевидной для всех окружающих, кроме тех, кто ими захвачен, кроме тех, кто боится. Например, все примеры реальные, которые я привожу сегодня. Человек боится опасных микробов и бактерий. Тут еще ситуация с коронавирусом. И он поэтому постоянно протирает спиртом в своей квартире все, что можно протереть. Постоянно у него баночка, у него, значит, материалы, и он протирает спиртом, борется со всеми микробами и бактериями. Родственники с него уже смеются. Ну, это уже перебор, да, мы должны быть чистоплотными, мы должны соблюдать правила соответствующие, носить определенные средства, но это уже перебор, это просто уже невозможно. Кто-то прикоснулся к ручке двери, сразу человек протирает. Кто-то прикоснулся к пульту системы отопления, сразу за ним начинают протирать. Это целая проблема. Но тот, кто это все делает, и он боится, и он думает, что он важным делом занят, и ему, конечно, некогда размышлять над Словом Божьим, потому что же он в страхе живет, и страх его парализует и сковывает. Некогда познавать Бога, некогда познавать Его Слово. В общем, он занят серьезным делом, он боится. Вот у него прям такая работа, он на себя ее взвалил. В средние века в Европе многие вельможи страдали тоже некоторыми очень странными видами страхов. Например, один из них выражался в том, что человек был уверен, что он сделан из стекла. И люди боялись, что они могут разбиться в любой момент. И, например, французский король Шарль VI не разрешал никому до себя дотрагиваться и носил толстую мягкую одежду, чтобы не разбиться, если он споткнется и упадет. В общем, некоторые виды негативных страхов могут быть наказанием от Бога. Человек не желает познавать Господа. И человек не желает бояться Господа, так как учит Писание. Человек не желает благоговеть перед Ним. И поэтому в наказание за это, так как он не верит, отрицает, что Бог правит всем, и без Его воли ничего не может произойти, поэтому в наказание за это он оставляется один на один со своими глупыми, суеверными страхами, которые могут довести его до сумасшествия. Все очень просто. Если человек не наполнен созидающим душу страхом Божьим, этот вакуум непременно заполнится страхами, разрушающими его. Итак, что такое греховный страх, мы поняли. Это любой страх, который мешает спасению и освящению человека. Это страх, который парализует, лишает мира, лишает радости в Боге, препятствует жертвенному служению ближним, в семье, в церкви и в обществе. Вот что такое греховный страх. А негреховный страх – это страх, который, наоборот, приближает к Богу. Это страх, который способствует спасению и страх, который способствует освящению человека. Он включает в себя реальное осознание какой-либо опасности и удаление от нее. Такой страх приближает к Господу, побуждает любить Его, служить Ему, возрастать любви и не лишает радости и мира. Итак, мы уже сказали с вами о том, чем отличается греховный страх от негреховного. А теперь, чтобы лучше понять, лучше все это закрепить, давайте рассмотрим 6 видов страхов наиболее известных и определим, где у каждого из этих видов греховное проявление, а где негреховное, где негативное проявление, а где позитивное. То есть мы сейчас продолжаем учиться отличать греховный страх от негреховного, потому что многие люди, возлюбленные овечки паствы Христовой, некоторые самые настоящие бояки, я их так и называю с любовью, вот, они уверены, что они боятся, они делают хорошее, правильное дело, и страх их правильный, святой, и так и нужно жить, и детей своих учить, и они на верном пути. Это происходит от того, что они не могут отличить, где греховный страх, а где негреховный. Это на самом деле не всегда просто, когда особенно мы захвачены чувствами. Поэтому давайте будем учиться отличать греховный страх от негреховного, рассматривая 6 видов страхов. 6 видов страха. Первый вид – страх перед Богом. Он может быть греховным, а может быть негреховным. Страх перед Богом может быть негативным, а может быть позитивным. Начнем с негативного. Греховный страх перед Богом. Пример. Человек слышит евангельский призыв, но боится обратиться к Богу, потому что считает, что он такой большой грешник, и Бог его не простит. Или он говорит: да, я грешник, но я не могу обратиться к Богу, потому что я не избран. Вот Бог меня не избрал, поэтому я ни в чем не виноват, и поэтому я боюсь, что все мои стремления приблизиться к Богу будут напрасны и бесполезны. Ясно, что это страх греховный, он основан на заблуждениях о Боге, и этот страх греховный, потому что мешает обращению человека. И, конечно же, он не соответствует учению Писания. Помните, Иисус говорил, Иоанна 6:37, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет», то есть здесь Господь утверждает истину о неизменном Божьем плане. Всех, кого Отец предопределил дать Сыну в качестве спасенного, искупленного человечества, предопределил прежде основания мира дать невесту, спасенное, искупленное человечество, все они придут к Сыну. Всех, кого Отец избрал дать Сыну, они все придут и получат спасение. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И дальше Иисус говорит: и приходящего ко мне не изгоню вон». То есть Иисус говорит следующее: «Да, спасение предопределено Отцом прежде основания мира, но бояться не нужно. Всякий, желающий прийти ко Христу, сможет это сделать». Не будет никогда такой ситуации, когда человек желает прийти ко Христу, но не может это сделать, потому что он не избран. Такая ситуация невозможна. Всякий, кто желает прийти ко Христу, придет. А кто желает? А желает только тот, в ком Бог производит это желание. То есть, если у вас есть желание обратиться к Богу, оно от Него. Поэтому не сомневайтесь, Господь вас примет. Или христианин живет в панике, в страхе, не спит по ночам, потерял аппетит, практически ничего не ест. Я когда его увидел, у него желтый цвет лица. Это был совсем другой человек. Я видел его всегда бодрым, жизнерадостным, таким веселым. И вдруг я увидел человека, который постарел, как будто постарел на 10 лет за короткий срок. И он говорит, что боится Бога. Ну, вроде бы хорошо, человек боится Бога, да? Но страх его негативный, греховный, неправильный. Почему? Потому что много лет назад он впал в сексуальный грех. Давно. Давно раскаялся, оставил грех. Несмотря на это, он боится, что Бог его не простил. И поэтому паника и страх начали контролировать его жизнь и привели его в такое состояние, что он даже физически уже заболел. Это негативный страх перед Богом, который связан с неверием в прощение исповеданного греха. Хотя Писание говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Также греховный страх перед Богом связан не только с неверием в прощение исповеданного греха. Греховный страх перед Богом у верующих связан с неверием в прощение исповеданного греха. Но он также, может быть, еще и связан с неисповеданным грехом. Пример из учебника по христианскому душепопечению. Женщина пришла к пастору и говорит: «Я в ужасе, я в страхе, я боюсь Бога». Этот страх сковал ее, лишил сна, наполнил переживаниями ее разум. На первый взгляд может показаться: ну хорошо, женщина боится Бога, начало мудрости – страх Господен. Ну хорошо, что женщина боится Бога, нет ничего опасного. Боится Богу и слава Богу. Но это не так. Более глубокое общение с душепопечителем выявило корень проблемы. Душепопечитель сказал: если у вас возникло такое состояние панического страха перед Богом, который лишает вас радости, который лишает вас возможности плодотворно и счастливо жить во Христе, если у вас возникло такое состояние, может быть, вы совершили какой-то грех и, скорее всего, не раскаялись в нем, или раскаялись, но не верите в прощение. И в результате женщина призналась, что когда-то родила 2 детей вне брака, а сейчас пытается женить на себе мужчину, с которым имеет тайную греховную связь, обманывая, будто один из этих детей его собственный. Вот так греховный страх перед Богом может быть связан с неисповеданным грехом. Греховный страх перед Богом в жизни верующего связан с каким-либо неисповеданным грехом, либо с неверием в прощение исповеданного. 2 варианта. Если вы верующий человек, и у вас есть панический ужас перед Богом, значит, у вас есть а. какой-то неисповеданный грех, б. исповеданный, но вы не верите, что Бог вас простил. Негреховный страх перед Богом, позитивный, созидающий страх – это страх, который приближает к Богу, дает возможность жить радостной, плодотворной жизнью во Христе. Это такой страх, который содействует спасению неверующего и освящению верующего человека. Например, жители Ниневии узнали от Ионы, что Бог Израиля гневается на них и готов разрушить их город. Им стало страшно, Страх их был позитивный, поэтому они раскаялись и обратились. Это не греховный страх, это страх, который привел к покаянию. А вот если бы у них был страх, который препятствовал их покаянию, тогда это был бы греховный страх. После смерти Иакова его сыновья испугались, что Иосиф теперь решит отомстить им за долгие годы своего рабства по их вине. Желая успокоить их, Иосиф сказал очень простые слова: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Бытие 50 глава, стих 19. То есть Иосиф говорит: «Я боюсь Бога». Это у него позитивный страх, это у него правильный страх. Это страх, который уберег Иосифа от греховной мести. Позитивный страх перед Богом освобождает сердце от всех других видов страхов. Это очень важно понимать. То есть, если у вас есть правильный страх перед Богом, то ваше сердце освобождается от всех других видов страхов, и вы живете свободно и счастливо в Боге. Псалом 111, стих 1 и 7. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа». Если вы действительно боитесь Бога по-настоящему, то ваше сердце будет свободно от других видов страха, от всех негативных видов страха. И здесь, например, сказано, один из самых больших страхов для людей – «Не убоится он худой молвы». То есть, когда о вас говорят плохо, и когда о вас говорят плохо, и это имеет широкое распространение, то многие люди погружаются в такой большой страх, получают даже инфаркт, не могут пережить это. А тот, кто боится Бога, он сможет это преодолеть. Например, вы знаете, что Мартин Лютер очень смело проповедовал Слово Божие. Как он мог это делать? Почему он не испугался гнева, ну, наверное, самого могущественного человека на земле, Папы Римского? Почему он не испугался угроз его отлучения? Почему не отчаялся из-за наговоров многочисленных клеветников? Потому что он так сильно боялся Бога, что мог преодолеть страх перед людьми. Об одном человеке сказали: он так сильно боялся Бога, что совсем не боялся людей. Правильный, позитивный страх перед Богом – это основное средство для преодоления всех греховных человеческих страхов. Это очень важно для проповедников, для служителей. Если вы будете проповедовать истину, то вы будете сталкиваться с большими нападками в свой адрес. И чем более верно вы будете проповедовать истину, тем более будут вас злословить, и тем больше будут против вас клеветать. Устоять в этом очень непросто и очень трудно. Только те, кто действительно боятся Бога, не убоятся худой молвы и смогут это преодолеть. Итак, мы посмотрели первый вид страха, это страх перед Богом, и мы поняли, как он может быть негативным и позитивным, как он может быть греховным и негреховным. Хорошо? Второй вид страха – страх перед людьми. И мы, кстати, немножко уже страха перед людьми коснулись. Второй вид страха, страх перед людьми, он тоже может быть греховным и негреховным. Вы боитесь какого-то человека или каких-то людей? Вы боитесь? Спросите себя. Какой-то человек вас страшит или какая-то группа людей вас пугает? Вот проверьте сейчас, ваш страх угодный Богу или неугодный? Он греховный или негреховный? Греховный страх перед людьми таков, что... Например, мешает необращенному примириться с Богом. Человек думает: если я стану христианином, если я присоединюсь к церкви, то что скажут мои родственники? Это, видимо, такие великие люди, что их мнение выше мнения Бога. А что скажут мои знакомые, а что скажут мои друзья? Ой, я боюсь, что они скажут что-то плохое, поэтому я не хочу примириться с Богом. Помните, Христос говорит: если вы меня постыдитесь, вроде всем неверным и прелюбодейным, среди кого вы меня стыдитесь, то я вас постыжусь перед Отцом Небесным, перед ангелами. То есть проблема не в том, чтобы мы не стыдились Христа перед этими всеми грешниками, неверными, нечестивыми. А проблема в том, чтобы Он нас не постыдился перед святым и праведным Богом. Вот это действительно проблема. Поэтому, если вы боитесь людей, и это мешает вам прийти ко Христу, присоединиться к Богу, следовать за Ним, то ваш страх греховный. Если вы христианин, у вас тоже могут быть проявления греховных страхов. Христианин боится благовествовать неверующим. Христианин боится обличить согрешающего верующего. Я как-то попросил одного человека несколько лет назад обличить его ближнего, с которым он всегда дружил, и гулял, и отдыхал. Он говорит: вы знаете, я неделю не спал. Просто поговорить там, ну, там явно, очень просто. Он не спал, и он так и не смог этого сделать. Не смог. Он говорит: пожалуйста, братья, я буду вас там материально поддерживать, молиться за вас. Давайте вы, только не я. Вот такой может быть страх перед людьми. Или люди боятся благовествовать неверующим. А что они скажут? А вдруг они скажут, что я сектант? Я говорю: ну тогда все, мир перевернулся, конец. Поэтому если у вас есть страх перед людьми, который мешает вам благовествовать или обличать ближнего, это греховный страх. Также греховный страх побуждает вести себя замкнуто из-за гордости, эгоизма. Человек слишком сильно боится сказать что-то и выглядеть хуже, чем он думает сам о себе. Также греховный страх может проявляться перед людьми, когда человек виноват перед кем-то и не желает извиниться, попросить прощения, избегает общения, боится встречи. Вы знаете, что перед кем-то вы виновны, но вы боитесь попросить прощения, потому что это связано, возможно, с вашей гордыней или с чем-то еще. Это греховный страх перед людьми. Греховным страхом также является паническая, парализующая боязнь каких-то людей. В этом случае человек забывает, что миром правит Бог. В общем, греховный страх перед людьми мешает спасению и освящению, мешает верующим жить радостной, спокойной жизнью, иметь мир в своем сердце. Негреховный страх перед людьми, позитивный, правильный страх – это уклонение от тех людей, которые способны принести вам физический или духовный вред. Это просто рациональное, разумное, без паники, без каких-то чрезмерных эмоций, рациональное, разумное удаление от людей, которые представляют для вас физическую или духовную опасность. Помните, Христос удалялся, когда Его хотели убить прежде назначенного часа. Он удалялся от физической опасности. «И встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился». Луки 4, 29-30. Удаление от физической опасности. Но еще более важно, возлюбленные, удаление от духовной опасности. Меня иногда спрашивают: вот как вы считаете, с кем нам лучше общаться, с кем нам худше общаться? Но с теми, кто представляет для вас духовную опасность, общаться точно не нужно. Павел призывал удаляться от тех, кто называется христианами, говорит об особой духовности, но по сути не таковы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофею 3:5. Вспомните, как Иосиф бежал от жены Потифара. Помните, как Христос говорил, Матфея 7:15, «Берегитесь лжепророков». Или как во 2 Иоанна 1:10 сказано: «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Итак, разумный позитивный страх перед людьми – это просто понимание. Это люди физически опасны. Вот вы выходите на улицу, идет компания хулиганов, которые бросают кирпичи, кричат, свистят. Вы не должны паниковать, вы должны просто развернуться и уйти в другое место. Так просто, спокойно, разумно. Вы видите, что люди несут опасное духовное влияние. Вы не должны бояться, страшиться, вы должны просто держаться от них подальше и спокойно, радостно жить в Боге. А вообще, если говорить обобщенно, христианин не должен бояться людей совсем. Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Евреям 13:6. То есть христианин вообще не должен жить в страхе перед каким-либо человеком. Жить в страхе перед каким-либо человеком неправильно. Просто мы понимаем: физически опасный – обходим. Духовно опасный – обходим. Вот и все. Но жить в страхе перед каким-то человеком – это неправильно. Помните, Господь говорил, не бойтесь убывающих тела, но бойтесь того, кто и тело, и душу может вернуть в гиену огненную. Не людей надо бояться, они не правят миром. Бояться надо Бога, который правит всем. Итак, мы должны понимать, какие люди опасны для нас, и без паники разумно от них дистанцироваться. Это очень важно понимать. Но в церкви таких людей у нас быть не должно. В церкви не должно быть людей, которых мы боимся и от которых мы удаляемся в страхе или считаем их опасными. Таких людей быть не должно. Если у нас есть в церкви люди опасные, которые представляют для вас физическую или духовную опасность, тогда их нужно обличать, призывать к покаянию, чтобы они или перестали представлять опасность для церкви, или были отлучены от церкви. Но в церкви такого не должно быть, что мы боимся каких-то людей, кто-то для нас опасен, и мы просто испытываем панический ужас, боимся, вдруг я их встречу, вдруг этот человек сегодня придет на служение, что же тогда будет? Такого, конечно, быть не должно. Мы все братья и сестры во Христе, мы все члены одного тела, мы все должны взаимодействовать, служить друг другу духовными дарами, жить в гармонии, в радости, в мире и в любви. Третий вид страха, о котором мы скажем сегодня, это страх последствий, связанных с грехом. Этот страх тоже может быть негативный и позитивный. Греховный страх последствий, негативный страх. Человек осознает, что виновен, мучается, угнетен, панически предчувствует беду, всех подозревает, всего боится. Такой страх не позволяет нормально общаться с церковью, дружить, строить отношения, любить, прощать. Это страх, который замедляет духовный рост. Как он может проявляться? Греховный страх последствий. Он может проявляться, когда человек не раскаялся до конца в своем грехе. Например, пример из учебника по христианскому душепопечению. Человек впал в грех торговли наркотиками и решил, подзаработать. Затем он понял, что это ужасно, что это неправильно. Он оставил это греховное занятие, однако не осознал свою вину перед Богом. Он покаялся лишь по-человечески. Его совесть мучила, наркоманов ему жалко, которые гибли в результате его торговли. А вот в вертикальной плоскости он не продумал, что это грех, который оскорбляет Бога, и перед Богом не покаялся. В результате неисповеданный грех перед Богом вызывает тяжелое чувство вины, с которым он живет. И теперь бедняге кажется, что за ним постоянно следят, что его телефон постоянно прослушивают. В каждом сне он убегает от преследования. Все это греховный, негативный страх, который лишает радости и мира в сердце. Это страх, вызванный неисповеданным грехом. Он правильный. Правильно, что у тебя неисповеданный грех, но ты боишься. Это правильно, это логично. Но он, этот страх, не созидающий душу, так как не ведет к покаянию. Человек просто живет в страхе, в ужасе из-за своего греха. Ему плохо, ему ужасно, но он не раскаивается перед Богом, а просто мучается в таком состоянии, и он не приближается к Богу, и он не живет полноценной, радостной жизнью во Христе. С ним происходит то, что сказано в притчах 28.1. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Если у нас правильные отношения с Богом, мы имеем определенную смелость и ясность мышления, мы не захвачены чувствами, не захвачены чувством страха, мы мыслим рационально, на основании Писания, спокойно, без эмоций, которые мешают нам трезво познавать и применять Слово Божие в своей жизни. Вот так проявляется греховный страх последствий, негативный страх последствий. Человек боится последствий своего греха, мучается от этого, но не раскаивается и правильное отношение с Богом не устанавливает. Есть также позитивный, негреховный страх последствий. Это боязнь разрушительных последствий греха, ведущая к покаянию и последующей осторожности. Например, Христианин согрешил, набрал долгов и не отдал в срок. Это грех. Теперь он боится последствий. Он боится, что о нем будут говорить плохо, как о нечестном человеке. Он боится, что он подвел людей, которым он не вернул деньги, а у них есть семьи, и они тоже окажутся в бедственном состоянии. Это вроде бы хороший и правильный страх. И если это действительно до конца позитивный страх, то он проявляется следующим образом. Тот, кто имеет такой страх, он, во-первых, раскаивается. Он раскаивается, он признает, что грех он сделал. Он исповедует его перед Богом и просит прощения у ближних, у тех, кому он долг вовремя не отдал. Дальше он старается совершить возмещение. Он делает все, чтобы возвратить этот долг. И дальше он идет путем замещения. Он больше в долг не берет, а наоборот, сам старается больше работать и больше жертвовать, чтобы помогать нуждающимся. Вот это будет позитивный страх последствий. Когда вы нагрешили, понимаете, что в результате этого греха будут ужасные последствия, и вы без паники, без ужаса, вы раскаиваетесь перед Богом и ближними, вы возмещаете тот ущерб, который вы нанесли, и вы замещаете то негативное, что вы делали, противоположным, позитивным, угодным Господу. Вот это будет страх последствий, позитивный, созидающий вас и ваших ближних. Четвертый вид страха, о котором мы скажем, это страх, связанный с каким-то местом. Какое-то место вызывает страх. Вот у вас есть место, куда вы боитесь пойти. Или где вы боитесь находиться. Есть такое место в вашей жизни? Или, может быть, когда-то было? И этот страх может быть хорошим, правильным, угодным Богу, а может быть негативным, неправильным, неугодным Богу. Как такой страх может быть негативным? Греховное проявление страха, связанного с каким-то местом. Оно связано с суевериями, а или б, с воспоминаниями о прошлых негативных событиях. То есть греховный страх перед каким-то местом связан либо с суевериями, а, либо б, с воспоминанием о каких-то прошлых негативных событиях. Как этот страх может быть связан с суевериями? Приведу простой пример. Более 20 лет назад я помню, как на рынке продавали очень дорогостоящий автомобиль, в несколько раз дешевле рыночной стоимости. По-моему, в 5 или в 6 раз дешевле рыночной стоимости. Автомобиль хороший, пробег небольшой, состояние отличное, но его продают. И знакомые не хотят его купить. Ну, как же так? Что такое? Оказывается, вот что. Первый владелец этого автомобиля был убит. И второй владелец этого автомобиля тоже был убит. Все сделали вывод, автомобиль несчастливый, приносит беду, горе, несчастье, поэтому от него нужно поскорее избавиться. Это вот страх, связанный, ну, не с местом, ну, с каким-то объектом, да, с автомобилем. Страх суеверный, да, проблема же не в автомобиле, а во владельцах автомобиля, это были 90-е годы, они вели не совсем благочестивый образ жизни, мягко говоря, и поэтому ничего удивительного нет в том, что они так закончили свою жизнь. А автомобиль здесь совершенно ни при чем. Поэтому, если вы боитесь какого-то места или какого-то объекта, вы должны проверить, нет ли в этом просто плотских, глупых суеверий. Или же страх может быть связан с негативным воспоминанием о прошлых событиях. Как? Вот как. Например, несколько лет назад вас кто-то обидел на центральной площади нашего города. И теперь вы боитесь, так сильно боитесь, что даже когда на автомобиле проезжаете недалеко от этой площади, вам уже страшно, вас уже трусит, вы боитесь этого места. Хотя никакой опасности нет, вы находитесь в автомобиле, движетесь на определенной скорости, но вам ничего не угрожает. Нет, вам страшно. Это страх, вызванный воспоминанием о прошлых негативных событиях. Это уже проблема, это страх уже негативный, греховный, и вы должны понять, что площадь не является сама по себе опасным местом, просто вы оказались в определенное там время, там были хулиганы, и так сложились обстоятельства. То есть проблема исходит не от площади, не от брусчатки, самой не от того места. Проблема исходит от определенных людей, которые несколько лет назад там были, сейчас их уже нет. И сколько вы проезжали рядом с этой площадью, вы никогда больше этих людей там не видели. Поэтому ваш страх негативный, греховный, неправильный. Некоторые люди боятся замкнутых пространств, лифта. Человек заходит в лифт, паника начинает, он истерически кричать, если женщина, если мужчина, тихо плакать. Кто-то боится маленьких квартир и так дальше. В общем, это все греховный страх. Он не имеет под собой здравого основания. Кто-то боится летать на самолете. Он каждый день садится на автомобиль и едет на автомобиле. И не боится. Как только он оказывается на борту авиалайнера, у него страх и паника. Это тоже греховный, негативный страх, потому что самолеты являются самым безопасным видом транспорта. В общем, суеверие или негативные воспоминания о прошлом не должны управлять нашими чувствами, мыслями и действиями и не должны заставлять нас дрожать от страха, так что мы не можем радоваться Богу, Его Слову и всем Его обильным дарам благодати. Негреховное проявление страха, связанного с каким-то местом, позитивное, должно быть таким. Это осознание реальной опасности, связанной с нахождением в каком-то месте. То есть, если вы действительно находитесь в опасном месте и просто реально, трезво, здравомысляще это осознаете, и удаляетесь от опасных мест, то это хороший позитивный страх. Но если, например, вы находитесь на строительной площадке, или вы подходите, идет строительство, это место опасное. Но, естественно, не стой под стрелой, да, написано. Подъемный кран, вы его просто обходите, то место, где он работает, это разумно, спокойно, это хороший позитивный страх, это не паника. Не ужас какая-то вами овладевает. Это просто разумный, позитивный страх. Вы видите, идет митинг, столкновение с полицией. ОМОНовцы бьют митингующих. Митингующие кидают камни в ОМОНовцев. Вы понимаете, что это место опасное. И поэтому вы без ужаса просто обходите это место стороной. Или вы находитесь рядом с футбольным стадионом. Видите, что оттуда выходят болельщики. Они дерутся, они в состоянии алкогольного опьянения, они бросают камни в машины друг в друга, вы понимаете, что это место опасное, и также от него удаляетесь. Это разумное, позитивное проявление страха. Также, если мы осознаем, что место представляет духовную опасность, где собираются лжеучителя, враги истины, клеветники и так дальше. Для бывшего алкоголика это может быть пивной бар. Для освободившегося от сетей азартных игр это может быть казино. Для этих людей это опасное место, пивной бар и казино. И поэтому ему лучше обходить это место, не назначать там встречу с друзьями и не идти туда благовествовать, как некоторые думают. Если для вас это опасное место, то просто обходите его стороной. В общем, держаться подальше от таких мест – это позитивное проявление страха. Пятый вид страха. Страх смерти. Страх смерти. Для верующего страх смерти может быть только греховным, потому что для него смерть – это радостное соединение со Христом, окончательное освобождение от греха, достижение заключительного этапа спасения, прославления в небеса. Вы, наконец-то, войдете в этот небесный город. Вы войдете через эти прекрасные ворота, будете входить и выходить жемчужины. Вы все это увидите, что мы с вами изучали в книге Откровения. Поэтому для нас смерть, для верующих – это приобретение, это радость. Ибо для меня жизнь Христос, писал Павел, и смерть – приобретение, Филиппийцам 1:21. А вот неверующие, необращенные, они все живут под ужасным давлеющим страхом смерти. Евреям 2:14-15. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Неспасенные люди проводят свою жизнь под страхом смерти. Говорить о смерти у них не принято. Даже думать о собственной смерти не принято. В таком страхе они живут. Хотя для верующего страх смерти может быть только греховным, однако желание еще пожить на земле, чтобы послужить своим ближним, чтобы послужить своей семье, послужить своей церкви, это хорошее, позитивное желание. Помните, Павел писал: «Влечет меня и то, и другое». И он имеет в виду: и небеса меня влечет, и служение в церкви меня влечет. И он дальше говорит, Филиппийцам 1, 23 стих и 25 стих: «Ибо я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Он говорит: «Я и на небо хочу, и здесь хочу послужить. Но я знаю, что я здесь еще нужен, поэтому я должен остаться, чтобы здесь еще на земле послужить». Итак, друзья, страх смерти для верующего только негативный. Он не может быть позитивным, потому что смерть для нас означает радостную встречу со Христом. Это неверующие живут в рабстве перед смертью. Ну и правильно, ведь их ожидает ад, суд и озеро огненное. Это логично. Но тем не менее, хотя смерть для нас самая желанная, мы не должны, сталкиваясь с трудностями жизни, говорить: «Все, я хочу умереть». Мужа уволили с работы, он пришел домой: «Все, я хочу умереть, я не хочу жить». У жены подгорел обед, она говорит: «Все, я, у меня руки опустились, я не хочу жить. Мне такая жизнь не нужна». Так жить мы не должны, возлюбленные, так реагировать мы не должны. Мы должны выполнять свою ответственность на земле, благодаря Богу за то, что мы здесь еще живем, выполняя свою ответственность перед Богом, перед ближними, перед семьей. Мы должны еще хотеть послужить нашим ближним. Мы должны еще хотеть потрудиться здесь на земле ради славы Божьей. Хотя на небе, конечно, лучше. Но здесь еще полезнее. Мы не можем быть так полезны на небе, как на земле. Мы не можем на небе людей ко Христу приводить. Мы не можем на небе созидать церковь. Мы не можем на небе способствовать освящению верующих. Поэтому мы согласны находиться в худших условиях на земле, чтобы быть более плодотворными для Господа. И последний, шестой вид страха, который мы сегодня рассмотрим, его можно так назвать: страх и постоянное напряжение. Есть люди, которые все время живут в страхе, они все время скованы, они все время чего-то боятся, и даже они не знают чего. До конца они, может быть, не понимают. Они уже настолько привыкли жить в стрессе, в каком-то постоянном напряжении. Как это проявляется? Учащенное сердцебиение, мышечное напряжение, раздражительность или печаль, сухость во рту, потливость рук, нервная дрожь, как постоянное состояние. Такое нервное напряжение в некоторых случаях, оно является моментом положительным и полезным для нас. Когда? Когда организм временно мобилизуется в минуты опасности или перед ответственным моментом жизни. Если молодой проповедник выходит за кафедру, и у него вот эти все симптомы, он волнуется, это, в принципе, нормально. Но если он все время так живет, это ненормально. Поэтому нервное напряжение, оно задумано Богом, чтобы мы решали какие-то определенные задачи. Каждый здоровый человек испытывает определенный страх и напряжение перед экзаменом, перед выступлением в большой аудитории, перед путешествием, соревнованием и так дальше. Люди вот в состоянии стресса, когда организм мобилизуется в ответственный момент, они совершают удивительное. Говорят пламенные речи по 5-7 часов. Они поднимают огромные тяжести, спасая, например, сейф с документами во время поджара, который олимпийский чемпион по тяжелой атлетике не поднимет. Какой-то бухгалтер в состоянии стресса выкинул его в окно. Вот это напряжение, оно дано нам Богом как дар, чтобы мы решали определенные задачи. Или люди запрыгивают на большую высоту, убегая от собак и так дальше. И это хорошо, если у нас возникает напряжение для решения определенных краткосрочных жизненных задач. Это дар благодати от Бога. Но вот такое напряжение становится вредным и опасным для нас, если оно у нас присутствует постоянно или возникает по пустякам. Постоянно или возникает по пустякам. Ну, например, люди постоянно живут в нервном напряжении, не могут себя контролировать. В результате они могут впасть в грех, они постоянно возбуждены эмоционально, раздражительно или, наоборот, печально. Им легко впасть в грех в таком состоянии. И причина постоянного напряжения часто связана с недоверием Богу и попыткой выглядеть лучше, чем мы есть. Джей Адамс сказал со свойственной ему прямотой: «Нервное напряжение – это плата за то, что мы выдаем себя за лошадей, будучи коровами». Бог так устроил человека, друзья, что его организм мобилизуется, напрягается для решения какой-либо задачи. И это напряжение может быть вашим другом или врагом. Вы должны сделать его своим другом. Например, представьте, что, выходя за кафедру, я волнуюсь. Если это волнение побуждает меня говорить проповедь вам целый час, это хорошо. А если это волнение сковывает, я боюсь, я путаю все конспекты, Библию забыл, с какой стороны она открывается, вас всех плохо вижу и вообще ничего у меня не получается, значит, уже это напряжение у меня негативное. Оно не помогает мне, оно не помогает служить Богу, и оно берет контроль надо мной. И это неправильно. С таким напряжением нужно справляться и делать его своим другом. Это очень важно понимать. Нервное напряжение – это дар благодати, когда он применяется в определенное время для решения определенных задач. Если оно у вас постоянное или возникает по пустяковым вопросам, ну не знаю, что-то, вы колесо пробили, все, у вас нервное напряжение, вы в ступор вошли, забыли, где там кратко, как решать эту проблему, то это, конечно, уже напряжение, которое греховное, которое не позитивное, не созидающее и ненужное. Все, что я сейчас говорил, это был первый этап, который мы с вами проходим. Если вы хотите побеждать страх, то первый этап вы должны определить, где у вас страх греховный, а где у вас страх негреховный. Все, что сейчас мы говорили, я хотел вам помочь, чтобы вы могли отличать греховный страх в своей жизни от негреховного. Обобщенно говоря, греховный страх – мешает вам строить правильные отношения с Богом и ближними. Негреховный страх помогает вам строить правильные отношения с Богом и ближними. Второй этап. Здесь совсем коротко скажем. Если вы определили, что у вас греховный страх, то второй этап – исповедание греховного страха. Если вы видите, что страх ваш греховный, перед Богом греховный, перед людьми, перед последствиями, которые могут появиться в результате согрешения – страх негативный связан с каким-то местом, страх смерти или постоянное напряжение. Если вы все это у себя видите, тогда необходимо признать, что это греховное проявление страха, определить, где у вас грех или заблуждение, которое вызывает этот страх, определить, где у вас грех или заблуждение, которое вызывает этот страх, покаяться, исповедать перед Богом все греховное и попросить прощения у людей, которых вы обидели, проявляя свой греховный страх. И третий этап, на нем мы немножко больше остановимся, это замещение греховного страха. Все очень просто. Первый этап – вы определили, где у вас греховный страх, чем он вызывается. Второй этап – вы исповедовали этот греховный страх и все, чем он вызывается. И третий этап – это замещение греховного страха. Принцип замещения, он присутствует в Писании достаточно ясно. Вот, например, «Кто крал впредь, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Ефесянам 4:28. То есть, если вы воровали, то вы не просто прекращаете воровать, этого недостаточно для перемен. Вы воровали, вы перестали воровать, а теперь стали трудиться, чтобы вы могли жертвовать, чтобы вы могли давать, чтобы вы могли помогать нуждающимся. Вот это жертвенность, это помощь нуждающимся, вот это и есть замещение. То же самое касается греховных, негативных проявлений страха. Вы не просто оставляете греховный страх, его нужно еще и заместить. Как? Ну, сначала вы должны определить, где у вас грехи и заблуждения, вызывающие греховный страх, и вам нужно заместить эти грехи и заблуждения благочестием и истиной. Грех, вызывающий негативный страх, вы замещаете благочестием. Заблуждение, вызывающее негативный страх, вы замещаете истиной. Все, кто боятся болезней, несчастных случаев, бедствий и прочего, так что это мешает им духовно возрастать, должны познавать учение о Боге. То есть у вас, вы боитесь будущего, вы боитесь каких-то вещей, потому что вы живете в заблуждении. Вы думаете, что эти вещи, они правят миром. Нет, ну вы словами говорите, что Бог правит миром, но на деле вы живете так, как будто эти вещи правят миром. Поэтому вам нужно познавать доктрину о Боге. Вы должны узнавать, что Бог правит миром. Вы должны себе ее напоминать каждый день, чтобы она укоренилась в вашем сердце, чтобы вы ее глубоко усвоили. И тогда, когда вы действительно будете не только знать, но и верить, что всем правит Бог, а Он направляет все обстоятельства к благу верующего, вот тогда вы обретете мир в своем сердце. Тогда у вас не будет заблуждений, которые вызывают у вас греховные страхи. Все, кто боится и сомневается в том, что Бог его простил, должны познавать характер Бога, его учение о прощении, чтобы действительно поверить, что Бог прощает тех, кто исповедует перед ним свои грехи. Основная часть заблуждений, вызывающих греховные страхи, связаны с плохим знанием о Боге или неверием в них. Глубокое изучение теологии с доверием к Писанию – лучшее замещение заблуждением, вызывающим страхи. Также и грехи, которые вызывают страхи, должны быть не только исповеданы, оставлены, но и замещены. Как это выглядит на практике? Например, человек работал в аптеке, а у него больная дочь, которая нуждалась в лекарствах. Он видел, что там очень много лекарств, что учет не очень качественный, и некоторые лекарства можно брать, но не, к сожалению, воровать. Брать и просто помогать, делать доброе дело, помогать своей дочери. Так он поступал какое-то время, потом у него возник страх, потом он понял, что это на самом деле он не берет, а ворует. И у него возник страх, вызванный его грехом. Теперь ему следует не только перестать воровать, но и возместить ущерб, который он нанес, но и регулярно жертвовать средства в церковь, помогая ближним. Жертвенные люди не будут воровать. На финансовые аферы, на финансовые махинации, на конфликты из-за денег идут жадные люди, которые по своей сути не жертвенны. Поэтому жертвенность – это очень важный момент, который оберегает нас от финансовой нечестности. Так нужно заместить заблуждения и грехи, которые ведут к греховному страху. А сам страх – нужно заместить любовью. Сам страх нужно заместить любовью. То есть все, что я говорил перед этим, это было подготовкой к тому, что я скажу сейчас. Сам страх нужно заместить любовью. Замещаются не только из грехи и заблуждения, вызывающие страх, но и страх замещается любовью к Богу и ближним. Страх перед людьми замещается действенной любовью, жертвенным служением им, а страх перед Богом замещается жертвенным служением Ему, что ведет к возрастанию в любви. Ключевой текст сегодняшнего урока – 1 Иоанна 4:17-18. Я буду читать с небольшими комментариями. «Любовь до того совершенства достигает в нас, имеется в виду любовь Божья, достигла нас в момент спасения, что мы имеем дерзновение в день суда, то есть любовь Божья достигла нас, и мы теперь не боимся суда. Мы освобождены от самого главного страха. Это страх смерти и суда. Почему мы освобождены от этого страха? Как мы знаем, что мы прощены? Как мы знаем, что мы спасены? Потому что поступаем в мире сем, как Он. То есть эту уверенность мы имеем, смотря на свою жизнь. Наша жизнь преобразуется, мы уподобляемся Христу. Это признак спасения. Поэтому мы не боимся суда Господнего. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, или можно перевести наказание, боящийся несовершен в любви. Христианин, не познающий Бога как должно, сомневается в глубине его любви и поэтому мучается в страхе перед вечностью и сам не отвечает Богу должной любовью. Боящийся несовершен в понимании любви Бога, явленной ему, и сам не может ответить должной любовью. Здесь все очень просто. Если Божья любовь избавляет нас от самого ужасного страха, страха смерти и суда, то уж от всех других незначительных страхов тем более избавит. Отвечая на Божью любовь жертвенным служением, жертвенной любовью к Господу и ближним, мы освобождаемся от различных страхов. Каким образом? Все виды негативного греховного страха – это результат недостаточной любви к Богу или результат ее отсутствия. Поэтому главное оружие в борьбе с греховным страхом в жизни верующего – это любовь. Человеку, имеющему греховный страх, может казаться, ну при чем здесь любовь? Любовь не имеет никакого отношения к борьбе со страхом. Ему кажется, что победа заключается просто в том, чтобы стать хладнокровным и создать условия мира и безопасности. Однако это не так. Главное оружие в борьбе с греховным страхом – это любовь. Смотрите, страх заставляет сосредоточиться на будущем, на себе и на будущем. Я боюсь, а что будет там? А не нарушится ли моя жизнь? Страх заставляет сосредоточиться на будущем. А вдруг произойдет то или это? А любовь побуждает трудиться над решением сегодняшних проблем, не заглядывая в будущее. Работай сегодня над решением сегодняшних проблем, служи ближним. И когда любовь вас сосредотачивает на решении сегодняшних проблем, то у вас жить будущими страхами нет ни времени, ни сил. Страх заставляет бояться потерять здоровье, деньги, работу, семью, имущество и так дальше. Любящий человек мыслит по-другому. Он озабочен не тем, что он может что-то потерять. Он озабочен тем, что я могу еще больше отдать объекту моей любви, Богу и ближним. Как я могу еще больше пожертвовать? Поймите, друзья, страх эгоистичен. Страх эгоистичен. Он настроен получать и думает о том, как не потерять полученное. А любовь жертвенна, она настроена отдавать. Она думает не о самосохранении, а о самоотдаче. Помните, большинство греховных страхов – это результат эгоистичного образа мышления и эгоистичного образа жизни. Люди, которые никому не служат, боятся больше всех. А служащему он так занят, ему бояться некогда. Вот как преодолевать различные страхи. Первый шаг, первый этап. Вы определяете, является ваш страх греховным или нет. И если вы определили, уже разобрались с этим и увидели, где проявление у вас греховного страха, тогда вам нужно покаяться в причинах, которые вызывают этот греховный страх, и в самом страхе. Это второй этап. И третий этап. На смену всего этого должно прийти замещение. На смену греху и заблуждениям, вызывающим негативный страх, должно прийти благочестие и познание истины соответственно. А на смену самому страху должна прийти любовь к Богу и ближним, которая проявляется в посвященном и жертвенном служении. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!